Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом».
Шалом,
шалом.
Шалом, дорогие друзья! Мы, как всегда, мы рады вас приветствовать. И мы начинаем нашу передачу, погружаясь в интересный, яркий, контрастный мир, находя точки пересечения с христианством. И сегодня у нас животрепещущая тема под барабанную дробь «Израиль. Часы мира». Вот что стоит за этим понятием, что нам об этом говорит Священное Писание, как это вообще связано с нашей жизнью, насколько это актуально. Об этом будем говорить с руководителем миссии «Евреи за Иисуса» в России Максимом Амосовым. Максим, шалом!
Шалом, шалом.
Дорогие, вы помните, конечно, да, что несмотря на то, что мы выходим дистанционно, мы в прямом эфире. Поэтому вы можете нам, пожалуйста, писать свои вопросы, свои комментарии по поводу того, что вы слышите, потому что тема интересная. Вот всегда людей интересовала изначально вот эта история про конец света, как это будет происходить. Вот, а мы здесь еще говорим, что это как-то связано с Израилем, поэтому всех приглашаем, евреев, не евреев, к нашей сегодняшней передаче. Давайте подумаем о нашем будущем, разбирая и настоящее, и заглядывая в прошлое. Хочу напомнить, что вы можете зайти на сайт Радио Теос, Медиа Теос, вернее, и посмотреть, зайти на нашу архивную страничку передачи «Шалом» и выбрать все, что вашей душе угодно. Там очень много тем, уверена, что что-то вас обязательно заинтересует. Конечно, в это непростое время давайте друг друга поддерживать молитвами. Если вы нас поддержите финансами, мы также будем вам благодарны. Как это сделать, также все можно узнать на главной странице нашего сайта «Медиа Теос». Ну, а мы начинаем. Время у нас не так много, поэтому, пожалуйста, если у вас какие-то вопросы, вот пишите с самого начала, чтобы мы могли это озвучить в эфире. Вот Израиль, Израиль – часы мира. Давай, может быть, как раз с того, что это такое, что это за понятие, потому что оно все-таки так ходит-бродит, люди периодически его слушают, а мы сейчас все-таки приоткроем дверь в эту тайну.
Ну, что ты хочешь, чтобы я сказал, Танюш?
Ну, вот как перевести этот образ, да, это же образ немного, Израиль – часы мира, то есть это о чем мы? Вот, ну, что это за часы мира?
Ну вот, это как раз просто, потому что, как вот в Новый год мы ждем, когда стрелка покажет на 12, да, вот уже без 10, вот уже без 5, вот уже без 1, и в 12 все вскакивают и кричат «С Новым годом!», там, обнимаются, кто что делает, да. Так вот и с концом света. Есть в Библии предсказание о том, что наступит конец света, и я не случайно с Новым годом аналогию предлагаю, потому что многих пугает конец света, и многие со страхом думают, если думают или произносят этот термин со страхом, но на самом деле Библия говорит о том, что конец света, так называемый, это вовсе не конец света, а конец тьмы. И после этой великой скорби, которая действительно принесет много страданий, наступит эра Мессии, мессианская эра, когда Иисус будет жить вместе с нами на этой земле, а затем и вечность, то есть рай, другими словами. Поэтому люди, глубоко верующие, ждут этого конца света с надеждой, если хотите, даже с радостью. И вот оказалось, что определить, насколько близко мы к этому концу света, можно по Израилю. И поэтому его называют, точнее, по событиям, которые происходят на этой земле израильской и внутри этого еврейского народа. Можно определить, насколько мы далеки или близки к так называемому концу света. Поэтому, собственно, Израиль называют часами мира.
Часами мира. Ну, да. Смотри, вот ты сейчас как раз начал с конца света, с того, что об этом упоминается в Священном Писании. Но кто-то со скептицизмом к этому отнесется, к очередному посланию о том, что когда-то наступит конец света. Мы знаем, что периодически люди, даже не периодически, а в течение всей истории человечества люди это ждали, и были даты определенные, там времена, когда люди ложились в гробы, даже у нас, например, в России, вот, ожидали, что вот он придет, конец света. Ты не знал об этом?
Про гробы что-то не помню, но...
Да, вот, слушай, да, это было очень интересно, правда, прям люди именно ложились в гробы и вот ждали, что сейчас вот грянет, потому что им объявляли тоже определенные цифры, даты, или говорили, что вот прям совсем скоро, и люди вот готовились к тому, что сейчас надо уже переходить в мир иной. А вот что можно сказать вот на этот скептицизм? Будет ли вообще конец света, вот, а будет ли он? Если мы говорим о Священном Писании, там написано, что он будет. Как можно людей, скажем, сориентировать, или не то что заставить, потому что здесь слово совершенно неуместное, но как вдохновить их поверить в это послание?
Ну, я понимаю, Танечка, твои рассуждения, потому что действительно спекуляции вокруг этой темы столько, что, по-моему, больше не бывает ни в какой другой теме. И оно очень понятно, потому что людей очень интересует будущее. И почему? Потому что это дает, точнее, знание будущего, не интерес к нему, а знание будущего дает такое чувство уверенности, если это будущее хорошее, да, или чувство контроля, но как правило, все-таки люди не могут знать будущего. Мы живем в настоящем, мы прошлое-то не сильно помним, настоящее порой неадекватно оцениваем, а уж что говорить о будущем. И многие шарлатаны спекулируют на этом желании узнать будущее, на неуверенности людской, на страхах людских, давая им ложные надежды, ложные какие-то прогнозы, и таковых миллион, причем не все из этих ложных прогнозов сделаны шарлатанами. Есть люди, которые искренне заблуждаются, просто ошибаясь. Вот. Но подчеркиваю, действительно очень много всякой. Вот недавно был очередной конец света, 2012 год.
Там, ну да, да, да.
Или там что-то, да, еще, да, не, да, помню. Вот. И было столько всяких, в интернет даже пестрело этим всем. Вот когда началась пандемия, в марте там у нас в России она началась, а в мире пораньше, там в Китае еще раньше, тоже было полно предсказаний всяких, угроз, страшных страшилок всяких, что нас ждет. Mm-hmm. Подчеркиваю, эта тема просто, ну, может быть, чемпион по числу обсуждений, причем ложных. И поэтому твои рассуждения абсолютно правильные, законные. Но почему же я тогда говорю об этом конце света? Вовсе не потому, что я хочу присоединиться к хору ложных пророков. Mm-hmm. Я просто, как человек верующий, очень доверяю Библии. Я верю в то, что там написано истина, истинная правда, истина. И вот как раз Библия говорит нам об этом, о том, что конец света неизбежен. И в отличие от лжепророков и от всяких спекуляций, Библия четко говорит одну мысль, что никто никогда не будет знать точной даты конца света. Поэтому, когда вам говорят, что конец света 24 там, декабря 2012 mm-hmm. года, не верьте, потому что Библия однозначно говорит, никто не будет знать ни дня, ни часа. Это я буквально цитирую одну из фраз Иисуса Христа. И вот, и в то же время та же Библия, тот же Новый Завет, тот же Иисус Христос дает нам признаки конца света. Это знаменитая 24 глава Евангелия от Матфея, это не менее знаменитая последняя книга Библии под названием «Откровение Иоанна Богослова», или более известная как «Апокалипсис». И там, вот особенно в 24 главе, просто перечислены признаки близости этого самого последнего времени. И, как Иисус сказал, по ним вы можете судить, насколько мы приближаемся. Дело в том, что Иисусу в лоб ученики задали вопрос, когда будет конец света.
Да.
И вот он отвечает так. С одной стороны, точные даты никто не знает, а с другой стороны, признаки есть. И он перечисляет их, и богословы их прекрасно знают. И, в общем, я думаю, что мы вот совсем скоро, наверное, перейдем прямо к этим признакам, так? Танечка, да?
Мы прям перейдем. Ты можешь даже сейчас уже это сделать.
Сейчас. Отлично.
Да, прямо сейчас.
Хорошо. Вот эти признаки, которые есть в Новом Завете, их можно условно, конечно, разбить на три группы. Одна из них, богословы называют ее, эту группу называют ее муками, предродовыми муками. Эта фраза взята из оригинала Евангелия от Матфея. Вот я сейчас даже процитирую, или давайте прямо прочитаю, это, наверное, даже будет еще лучше.
Да.
Евангелие от Матфея, 24 глава, с 3 стиха я читаю. «Когда же сидел он, Иисус, на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века? Иисус сказал им в ответ, берегитесь, чтобы... кто не прельстил вас, это вот о лжепророчестве, кстати, ибо многие придут под именем моим и будут говорить «Я Христос», и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, и моры, и землетрясения по местам». Все же это начало болезней. Вот эта фраза, начало болезней, точнее, словосочетание, начало болезней, в оригинале там стоит, это перевод на русский язык, синодальный, классический, в оригинале стоит начало, как это, предродовых болей, да, и аналогия тут вполне понятна. Я вам напомню, что женщина ближе к концу беременности начинает испытывать схватки. И эти схватки, они нарастают по частоте ближе к родам. Да? Чем ближе к родам, тем сильнее эти схватки и тем чаще. То есть и интенсивность схваток, болей возрастает, и частота появления этих схваток тоже возрастает. И когда это уже совсем тяжело, ясно, что надо нестись в родовую палату, и точнее, ее везут в родовую палату. И вот эта аналогия, она очень точная, потому что кроме боли и страданий, это все имеет свою цель, да, родить младенца, дать новую жизнь. И Иисус не случайно эту аналогию здесь использует, потому что вот эти страшные вещи, которые он перечисляет, войны, природные катаклизмы, ненависть между людьми. Дальше он там перечисляет, что будет преследовать особенно верующих людей и так далее, и так далее. Все это не самоцель. Это лишь признаки приближающегося замечательного события, которое будет ознаменовать, с одной стороны, кончину века, как вот говорят ученики, да, то есть кончину эпохи страданий и начало новой жизни. Новой жизни в мире, в радости, в гармонии с Богом и в гармонии между людьми. И вот эту группу признаков, то есть всякие беды, валящиеся на человечество, относят вот к первой группе признаков, которые условно можно назвать родовыми муками, да? Или как там, предродовыми муками.
Да.
Вот. Но подчеркиваю, мы можем это обсудить чуть позже, это только одна группа признаков. Другие признаки – это те события, которые происходят с народом Израиля. Например, об этом говорит Евангелие от Луки, говоря о том, что Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не придет конец этой самой эры язычников. Я сейчас не помню точную цитату, но смысл примерно такой. Израилю вообще в Библии отводится особенная роль, Израилю как народу отводится особенная роль в конце времен. И, собственно, поэтому и называют Израиль часами мира, да. И вот, например, чудесное совершенно событие, что в 1967 году Иерусалим перешел под контроль евреев впервые за 2000 лет. Это уникальное событие, которое, безусловно, вот, имеет связь вот с этим предсказанием Нового Завета о том, что настанет время, когда язычники уйдут, то есть другие, там имеется в виду другие народы, уйдут из Иерусалима, и он снова попадет под контроль евреев. Через 2000 лет после этого предсказания оно исполнилось. Другие вещи тоже очень интересные, много тоже очень на эту тему и публикаций, и спекуляций. Это строительство храма. Строительство храма того самого, который был разрушен римлянами, того самого, в который приходил Иисус. И вот, в частности, мы знаем, можем это подробнее обсудить, сейчас я вкратце, мы знаем, что все готово к этому строительству. Сейчас этим местом храмовой горы владеют мусульмане, и там стоят аж две мечети. Одна называется там «На краю», такая темного цвета, а другая купол, купол скалы, там это вот золотой купол, который сейчас уже как визитная карточка Иерусалима. То есть пока это место под властью мусульман, но как только евреи получат доступ туда, я уверен, храм будет мгновенно выстроен, потому что уже готов архитектурный проект, уже отлита золотая утварь для храмовой жизни, уже подготовлены священники, которые научены приносить жертвы, то есть возобновятся ветхозаветные богослужения в этом храме, к этому все готово. И это тоже один из признаков, вот, относящийся к этой второй группе, то, что происходит с народом Израиля. И, наконец, третья группа признаков, или, может быть, можно выделить, это один, может быть, признак, но он настолько важный, что его выделяют отдельно, это отношения между евреями и Иисусом. Почему это так важно? Вот я как представитель миссии «Евреи за Иисуса» как раз очень близок к этой третьей группе признаков последнего времени, потому что Библия предсказывает, причем в нескольких разных местах, о том, что предсказывает тот факт, что в конце времен евреи обратятся к Иисусу Христу. Сегодня и там, я не знаю, и 100 лет назад, и 200 лет назад, и 300 лет назад, это казалось невероятным. Как это такое может быть? Но вот Библия предсказывает, что в конце времен евреи обратятся к Иисусу Христу. И вот мы, ну, например, об этом говорит знаменитое место Евангелия от Матфея, когда Иисус плачет над Иерусалимом незадолго до распятия и говорит: «Оставляется дом ваш пуст», имея в виду еврейский народ и их отношения с Богом, «не увидите меня отныне, доколе не воскликните: благословен святый во имя, гряды во имя Господне». И вот эти слова «благословен гряды» или «грядущие во имя Господне», они в еврейской традиции относятся только к Мессии. Другими словами, Иисус говорит: «Вы останетесь без меня, доколе не признаете меня как Мессию». И это лишь одно. В другом месте Павел в своих посланиях говорит, что весь Израиль спасется, и для верующих этот термин понятно, для тех, кто еще не очень верующий, поясню, имеется в виду примирение с Иисусом Христом, и в частности, и примирение с Богом, и обетование жизни вечной. То есть Павел тоже предсказывает, что однажды это произойдет, и все евреи обратятся к Иисусу Христу. Есть и другие места, я сейчас не буду перечислять их, но вот это третья группа признаков, как евреи относятся к Иисусу Христу. И если это отношение меняется от полного негативного в сторону позитивного, что мы, собственно, сегодня видим, и я готов на эту тему говорить, то это тоже признак последнего времени. Вот такие три группы признаков. Родовые муки, всякие бедствия, катаклизмы, события в Израиле, предсказанные Библией, и, наконец, отношения между евреями и Иисусом, которые тоже предсказаны Библией.
Ну, вот спасибо, да, спасибо огромное, все понятно, достаточно. Друзья, если у вас есть вопросы, пишите. Нам здесь уже с тобой присылают послания, приветствуют нас, благодарят за эфир. Друзья, спасибо вам огромное. Спасибо. И еще раз скажу, вы, пожалуйста, подключайтесь вопросами, обсуждениями, потому что тема, правда, интересная. Но вот насколько я тебя поняла, вот для того, чтобы уходить от всяких шарлатанств и ложных таких объявлений о концах света: дорогие, читайте Библию, следите за Израилем. И тогда будет более полная, ясная картина. Да? Тогда, скорее всего, не ошибетесь. Но смотри, если говорить о первом пункте, который ты назвал, это разные там глады, моры, катаклизмы, ведь, скорее всего, поэтому люди постоянно и ожидали конца света, потому что все время людей на протяжении истории сопровождают глады, моры и какие-то катаклизмы. Ну вот особенно, например, период средних веков, они же вообще люди просто... Ну, такого времен апокалипсиса. Они, как и Первоапостольская церковь, все время ждали, что сейчас вот будет конец света, и понятно почему. Потому что чума, потому что постоянные войны, потому что вообще нет никакого ни мира, ни покоя. Вот если сказать о первом пункте, вот как Библия, может быть, говорит, или, я не знаю, не говорит, о том, какие это будут глады и моры? Потому что вот сейчас, например, у нас идет время этого коронавируса. Конечно, люди будут думать, что вот они, последние звонки, потому что все в мире меняется, это повлияло на экономику. Каждый день мы читаем хронику о том, что люди умирают, и пока еще не найден выход из этой ситуации. Мы только пытаемся, ну что, одеть маску от всего этого, это тоже неплохо. Одевайте ее, кстати, берегите себя, пожалуйста, дорогие. Но вот, возвращаясь к своему вопросу, есть ли какие-то указатели в Писании, какие именно будут глады, моры и болезни? Или это, ну, скажем так, не так суть важно, потому что все это должно работать в комплексе того, что ты перечислил, то есть всех вот этих трех составляющих?
Нет, ну, во-первых, Танечка, конечно, надо смотреть в комплексе. Ни в коем случае нельзя ставить во главу угла какое-то одно пророчество, в смысле последних времен, и говорить, вот раз пришел коронавирус, значит, все, завтра конец света. Я думаю, это будет неправильно, надо смотреть, конечно, в комплексе. Вот. А во-вторых, вот насчет гладов, моров и так всяких войн, вы знаете, это совершенно верное замечание, и, кстати, действительно, именно вот такое, что ли, скоропалительное толкование этих слов Иисуса и приводило, и до сих пор, кстати, приводит многих к мысли, что вот завтра уже конец света, потому что такое творится, что, что уже ни сказки сказать, ни пером описать, и, мол, это уже только ясно, что конец света завтра. Я хотел просто обратить ваше внимание на вот это свойство родовых мук или предродовых там схваток, да, что они учащаются по времени и усиливаются по интенсивности. И если кинуть глобальный взгляд на историю, ну, например, со времен Христа, да, ведь не секрет, что даже первые христиане уже ожидали конца света. И послания Павла, они наполнены этим ожиданием. Он думает, что вот-вот настанет эта самая великая скорбь, и все прекратится. И там она действительно, можно сказать, что он где-то был прав, потому что очень скоро пришли страшенные совершенно гонения на христиан, их убивали, травили зверями, и это все было при Нероне, как раз который и убил Павла. По крайней мере, не он сам, конечно, а его казнили по его распоряжению. Я хотел обратить внимание, что все-таки есть... Если понаблюдать эти 2000 лет, есть определенное движение. Ну, например, Первая мировая война приключилась только в 20 веке, несмотря на то, что до этого были ужасные войны, как ты правильно говорил, и средние века особенно, но они не носили глобального характера. Первая мировая война приключилась только в 20 веке, не так давно, 100 лет назад. Вторая мировая война приключилась уже не через 20 веков, а совсем скоро, через там сколько получается, через 30 лет, ну, чуть нет, меньше, через 25, да, с 14 по 39, получается как раз 25 лет. И вот угроза Третьей мировой войны повисла с момента, когда наш незабываемый академик Сахаров стал отцом СССРской, как это, советской водородной бомбы в ответ на водородную бомбу американцев. И это конец 40-х годов, начало 50-х, и в начале 60-х был знаменитый Карибский кризис, когда таки чуть она не разразилась. И эта угроза до сих пор никуда не делась, потому что ядерное вооружение есть, и они совершенствуются, как известно. И, в общем, я хочу сказать, что даже в процессе войн, которых было всегда великое множество на Земле, мы видим некое развитие вот в ту сторону, о которой говорил Иисус. То есть интенсивность и частота этих конфликтов увеличивается. И никак никак не уменьшается уж точно. Посмотрите на то, что творится сегодня. Да? Вот совсем недавно вспыхнул очередной там, конфликт в Народном Карабахе, Сирия, там, я не знаю, дай бог, чтобы вот эти все протестные акции, которые от Америки до Белоруссии по всему свету сейчас, они превратились в войны и так далее, и так далее. С другой стороны, можем посмотреть на природные катаклизмы. Замечено, землетрясения были всегда, но замечено сейсмологами, что частота повторения сильных землетрясений, скажем, там, больше 6 баллов по Рихтеру, там, да? То есть когда уже заметно 5 баллов, я помню, было, или 4 балла землетрясения в Москве в моей молодости. Я помню, как люстра тряслась. Оно было чуть не единственное за всю историю. То есть 4-5 баллов – это еще, как говорится, терпимо. Вот все, что выше 6, это уже считается сильное землетрясение, там средней силы и дальше. И вот если проследить по статистике, то их число неминуемо растет. Это видно, можно собрать эту статистику даже самому. Я не говорю уже о научных данных. И вот число сильных землетрясений в год, оно растет. И это просто, ну что ли, как говорится, от этого не денешься никуда. То есть опять тенденция та же, о которой говорил Иисус. Ну и вот если уже говорить о всяких болезнях, то тут тоже как-то это налицо. Мы переживали там с вами в 60-е годы вселенскую эпидемию оспы. Вот у меня, по-моему, нет, уже не осталось. Или осталось. Ну, оспенные были у всех там эти прививки от оспы.
Да.
Каждого советского человека, каждому советскому ребенку делали эти оспины. А дальше пошло хуже. Вот мы недавно переживали и свиной грипп, и птичий грипп. Теперь вот этот коронавирус. И вот одна из самых больших бед – это вот появление там в конце прошлого века этого самого ВИЧ-инфекции, да, ну и так далее, и так далее. Я хочу сказать, что налицо наличие вот этой тенденции, учащение всяких глобальных, именно глобальных катаклизмов. Где предел этому катаклизму? Библия четко говорит, например, та самая война последняя, которая описана как окончательный уже конец света, когда придет Иисус, она унесет 2/3 населения человечества. Такого еще с нами не было, но вот Библия это предсказывает. Поэтому, ну, как говорится, это страшно звучит, но я хочу сказать, еще не конец, хотя мы явно к нему приближаемся. И вот эти все, ну, что ли, неприятные вещи, о которых приходится говорить, там, землетрясения, страшные войны, болезни, они, кроме страха, призваны нести нам надежду. Вот почему. Потому что верующим Бог обещает охрану и защиту даже во время вот этой великой скорби, которая завершит все эти вот родовые муки, и она будет апофеозом этих страданий, этих войн, моров и землетрясений всяких. Даже через эти страдания Бог обещает защиту и охрану верующим людям, и апофеоз этой охраны – знаменитое вознесение Церкви в самые последние времена, когда умножатся трудности жизни на земле, то верующим людям обещана просто тотальная защита. Их просто Господь уберет. И вот на эту тему даже голливудский фильм есть известный. Там Николас Кейдж играет, называется он «Оставленные». И там одна из версий того, как это будет происходить, вознесение Церкви. Поэтому и самое это главное надежда, что после этой эпохи страданий, как в случае с родовыми муками, наступают сами роды, как женщина, пережившая муки родов, она счастлива, что дала жизнь ребенку, и вместо боли и страданий приходит радость и покой в ее сердце, если дай бог, чтобы роды прошли, как говорится, удачно, так и в этом случае, после вот этой великой скорби и всяких там предродовых мук до нее, наступит эра гармонии между Богом и человеком, когда придет мир и благополучие, и счастье, и все остальное. Так что вот то, что я имею сказать насчет всяких бедствий.
Слушай, спасибо, да, достаточно развернуто. У меня к тебе просьба такая от наших звукорежиссеров, пожалуйста, если можешь, отключи звук WhatsApp, потому что вот сообщения часто приходят, они вот немного отвлекают.
Сделаем.
Вот, да, дорогие, я вам напоминаю, да, что мы сегодня говорим на тему «Израиль, часы мира», будет ли конец света. Но у нас здесь больше не вопрос, а вы понимаете, вот такое многоточие, мы рассуждаем об этой теме, потому что Писание нам говорит, что это событие будет. Но как отличить правду от лжи, как мы уже говорили в начале эфира, читать Писание, смотреть на Израиль и действительно как-то слушать нашу передачу с Максимом Амосовым. Хорошо. Вот я бы сказала, что вот мы здесь перечислили уже и Первую, и Вторую мировую войну, и вот эта мысль, что действительно участилась, учащается размер, размах войн, там, катаклизм там, и так далее, и разных других мировых проблем. Я бы еще вспомнила и про Холокост, тоже как некую такую, ну, некий кульминационный момент, потому что евреев уничтожали на протяжении, ну, долгой истории, мы с вами об этом знаем, мы говорили в передачах, но только в 20 веке, да, произошло все в таких страшных, невероятных масштабах, что, собственно говоря, вот это страшное событие, это перекликается с твоей мыслью, Максим, о том, что вот страшное событие, которое потом за собой влечет какую-то развязку, и развязку положительную, потому что Холокост был страшен. Вот это все сожжение, жертвоприношение, да, до сих пор это трагедия для многих людей, вообще для человечества. Но он в каком-то смысле сделал развязку вот этого массового антисемитизма и отношения церкви по отношению к евреям. Потому что только после этого начались вот эти поступательные шаги, когда церковь просто пришла в себя, отказалась от насилия, публично исповедовала, что это преступление перед евреями, перед человечеством, и, собственно говоря, выбирает, сама церковь выбирает после этого такой пацифистский образ, пацифистское действие даже, миссионерство. На самом деле это очень важно, это просто большая такая победа, но за нее была принесена и большая жертва. Вот если мы говорим о конце мира в контексте Писания, а что, например, предлагает нам раввинистический взгляд? Вот как евреи смотрят вообще на этот вопрос, конец света? Насколько это согласуется с Писанием, или там есть, ну, какие-то явные противоречия?
Нет, ну тут это довольно такой обширный вопрос, но если там выборочно на него отвечать, то предсказания о будущем человечества Ветхого Завета, ветхозаветных пророков, да,
да?
Да. И Нового Завета, они согласуются очень хорошо. Нету противоречий. Ну, конечно, там в Ветхом Завете не говорится о третьей группе признаков конца света, как отношения между евреями и Иисусом, но там говорится о мессианском царстве, то есть тоже близко, да. То есть пророчества Ветхого Завета говорят также о том, что в конце времен обязательно наступит эпоха Мессии, то, о чем и говорят и новозаветные пророчества, да, когда Мессия будет жить вместе со своим народом, и другие народы, в частности, пророк Захария об этом пишет, будут приходить в Иерусалим для поклонения Богу Авраама, Исаака и Иакова. И то есть наступит эра, когда все народы будут верить в Бога, и это полное, ну, что ли, согласие с новозаветными пророчествами, и поэтому в этом смысле нету никакой разницы. Есть, вот если уже говорить о разнице, то есть разница во взгляде на вечность. не на конец вот, истории человечества, а именно на вечность. Вот сильная разница между взглядами на рай, между Новым Заветом и Ветхим Заветом. Точнее, в Ветхом Завете там практически нету ничего об этом вообще, но в раввинистическом иудаизме есть, но тоже немного. И довольно размыто, и там непонятно, какие там люди туда попадают, не попадают. Вроде бы все евреи, а что значит еврей? Ну, в общем, там целое богословие на эту тему. Я не думаю, что сейчас стоит развивать, но стоит только, может быть, в связи с нашей темой о последнем времени сказать, что пророчество Ветхого Завета находится в полном согласии с новозаветными пророчествами, за исключением, конечно, некоторых деталей. Вот эти детали довольно любопытны, потому что они касаются Израиля в том числе. Например, вот эта знаменитая песня про строительство храма. И те, и другие пророчества говорят о том, что храм будет построен. Третьему храму быть, говорит и Ветхий Завет, и Новый Завет. Вопрос в его судьбе. В Новом Заветном пророчестве мы знаем о том, что рано или поздно в этом храме, в третьем, построенном для Бога Авраама, Исаака и Иакова, воссядет Антихрист. И это будет самым последним признаком конца света. После этого, после такого безобразия, когда вместо Христа там будет Антихрист, то совсем уже недалеко до пришествия Христа, а Библия предсказывает даже дату, там, ну, точнее, толкователи говорят о 3,5 годах, да, это как раз середина вот последней седьмины, то, конечно, таких подробностей, деталей нету в Ветхом Завете. Но есть знаменитое пророчество Даниила, которая говорит примерно о том же, что в храме будет мерзость запустения. И можно там толковать по-разному это все, но очевидно перекликание вот с этой мыслью, что в храме воссядет Антихрист. Интересна также еще такая история про четвертый храм. Вот в христианстве есть такая серия, что ли, такой пласт толкований, который предсказывает тысячелетнее царство. Не все с этим согласны, но многие, по крайней мере, протестантские церкви, протестантские богословы говорят о тысячелетнем царстве. Вот что, когда Иисус придет, он 1000 лет будет царствовать со своим народом, верным ему. Но в конце этого тысячелетия произойдет некий катаклизм уже окончательный, и только потом произойдет переход в вечность. И вот если говорить об этой серии толкований про тысячелетнее царство, то оно очень перекликается с тем, как это видят евреи, как это написано в Ветхом Завете. Да? Вот как раз христианские толкователи четвертого храма, они говорят о том, что храм Иезекииля, описанный пророчески в 40-й и дальше главах книги пророка Иезекииля, он как раз и есть храм тысячелетнего царства, когда в этом храме будет сидеть Мессия, Иисус, и в то же время он будет находиться вполне в конкретном месте, это будет Иерусалим, еще пока не новый, а все еще тот, преображенный, но все-таки еще не вечный, и туда будут приходить народы для поклонения. То есть в этом смысле протестантские толкователи, которые говорят о тысячелетнем царстве, наступающем сразу после пришествия Мессии, они очень близки к тому, что написано в Ветхом Завете, о чем говорят ветхозаветные пророки. Вот такая любопытная история. Но это будет уже четвертый храм. И только третий уже будет разрушен. По крайней мере, это мнение вот этих самых толкователей.
Интересно. Смотри, если мы упоминаем о том, что в храме сядет Антихрист, и храм этот будет в Израиле, и мы знаем, что Христос, он из рода Давида, то есть он по своей человеческой природе еврей, Антихрист, он тоже будет из еврейского народа?
Ой, тут тоже очень много разных спекуляций на эту тему. Но лично мое мнение, в Библии не говорится о том, кто будет Антихристом, но лично мое мнение, никак не еврей. Ну, хотя бы таких соображений, что слово «анти» подразумевает противоположность. Он должен быть противоположен Христу во всех ипостасях, в том числе и в национальности. Это первое соображение. Да? Вот. Второе соображение, что есть прототипы антихриста и в библейской истории, и в человеческой истории. Например, знаменитая история с Ханукой. Да? Это Антиох Епифан, который чуть не уничтожил Израиль во втором веке до нашей эры. И он, конечно, был никакой не еврей, а он был греко-сириец. Ну, короче, уж никак не еврей. Это долгая история, я боюсь сбиться в пересказ ханукальных событий, у нас сейчас нет времени. Mm-hmm. Другой пример – это Аман из книги «Эсфирь», который хотел уничтожить евреев, и он выступал в роли антихриста, абсолютно, как говорится, прекрасный прототип. Он тоже был далеко не евреем, а наоборот, из врагов еврейских, из рода Амалика. Вот. И если из более близких к нам историй вспомнить, достаточно вспомнить Гитлера, который тоже далек. Хотя говорят злые, там говорится, что у него там на четверть.
Да, что какая-то есть якобы еврейская кровь. Плат,
да, но уж, по крайней мере, он себя никак не позиционировал как еврей, а наоборот, ненавидел всеми фибрами. Вот, там всякие противостояния евреев и мусульман, там очень много ненависти и сегодня, к сожалению, но это тоже именно межнациональная вражда. Поэтому вряд ли, я не верю в то, что антихрист будет евреем. И по логике писаний и по самому термину антихрист, скорее всего, это будет какой-то нееврейский лидер. Но ничего конкретного сказать, я думаю, невозможно, потому что слишком мало информации. И вот об этом, кстати, прекрасно писал, об антихристе я имею в виду, прекрасно писал знаменитый религиозный философ русский Соловьев. У него есть такое произведение «Три разговора», которое венчается рассказом о приходе Антихриста. И у него версия такая, что вот эти самые катаклизмы, которые нарастают в мире, они приведут к тому, что в мире будет безнадежная политическая ситуация, и все опустят руки, и никто, все признаются в своем бессилии управлять своими странами.
Да. И здесь вот, на сцену выйдет он.
Да, и приходит уникальная личность, которая обладает жуткой харизмой, жуткой и в хорошем, и в плохом смысле. Он умудряется всех очаровать, всех примирить, и воцаряется, наконец, мир. И он объединяет всю землю под своим правителем, под своим управлением, и причем это происходит добровольно, и он даже договаривается с евреями, и по одной из версий, уже не Соловьева, а других людей, он позволит им построить храм, наконец, и поэтому евреи его сильно полюбят, и храм будет отстроен, и вообще везде мир и благоденствие. И вдруг в определенное время этот человек...
То есть все признаки как раз вот прихода тысячелетнего царства Христа будут.
Да, такого развития, прогресса человечества, да. Вот. И вдруг в какое-то время он срывает с себя маску и садится в храме, требует поклонения себе, и люди верующие понимают, что это и есть антихрист. Вот Соловьев как раз об этом и пишет, о том, как его, значит, вот разоблачают. Видит в нем вот эту харизму, объединяющую все человечество, и по косвенным признакам, еще до того, как он воссел в храме, там, значит, вот некий Иоанн, представитель православной церкви, ну, Соловьев был православный, он в нем распознал антихриста, и это стоило ему жизни. Вот такая история замечательно описана у Соловьева, пророчески, может быть, скорее всего, близко к библейским событиям. Вот. Но вот это одна из версий, которые и сегодня живут в так называемой эсхатологии науки о будущем, которые базируются на библейских текстах, но толковать их можно по-разному, конечно.
Да, так что, друзья, мы напоминаем, да, что для того, чтобы отличить правду от лжи, читаем Библию, смотрим на Израиль, слушаем Максима Амосова и еще читаем Соловьева. Да?
Не-не-не, вот хорошо. Еще один рецепт, Танечка, можно я под финиш о Христе немножко скажу. Вот есть такой вопрос, а как же нам пережить-то все эти бедствия? Как заручиться Божьей поддержкой? И вот для того, чтобы это действительно стало реальностью в жизни каждого из вас, дорогие слушатели, из нас тоже, Стани, необходимо примириться с Христом. Библия однозначно это говорит, что лишь личные отношения с Богом через веру в жертву Иисуса Христа на Голгофском кресте. Лишь такие отношения с Богом являются истинными, библейскими, и они и есть пропуск вот в Божью защиту, да, в эту самую «Господь моя башня», как говорит один из псалмов, вот чтобы попасть в эту башню защиты, защищенную со всех сторон от всех перипетий последних времен, необходим мир с Богом, необходимо признать то, что Иисус умер за мои грехи, воскрес для моего оправдания, поверить в это и самое главное, раскаяться в своих грехах, обратиться к Богу и примириться с Ним.
Да, очень важный такой коммент, особенно именно под финал этого разговора, но я не могу не задать вопрос, можешь коротко ответить, если возможно, да, потому что мы сказали об Антихристе, о том, что когда он воссядет, придет, то наступит вот этот желанный мир для всех людей, ли евреев, не евреев, и это может быть соблазн к тому, чтобы принять его действительно за Мессию и подумать, что сейчас наступило тысячелетнее царство. Вот здесь есть какие-то марки, которые помогут понять, что это не Мессия, что это ложь, и что надо, наоборот, держать ухо востро и не присоединяться, может быть, к ликованию большинства по поводу наступившего мира. Вот что можно здесь сказать?
Ну, я думаю, что самый главный маркер – это сердце наше. Если мы в мире с Богом, то есть такой дар среди всех благословений, которые имеют верующие люди, дар развлечения духов. И вот он-то нам понадобится очень, потому что написано, что этот самый Антихрист будет даже чудеса делать. Поэтому чудеса не являются никак маркером. Да? Как известно, чудеса бывают со знаком плюса, бывают со знаком минус, от темных злых сил, от демонических сил. И вот известна, например, история тоже из книги Откровения о двух свидетелях, которые будут противостанут Антихристу и будут показывать тоже чудеса. Это будет битва чудес между Антихристом и этими свидетелями, и он их победит и казнит, но они воскреснут. И, в общем, это целая такая апокалиптическая битва духовная. И, конечно, чтобы нам уцелеть во всех этих перипетиях, есть только одно средство – это мир с Богом, личные отношения с Ним и Его помощь ежедневная, ежеминутная во всех этих трудностях.
Да, потому что история показывает, насколько легко можно манипулировать людьми. Та же история Холокоста, которую мы сегодня вспоминали, ведь это произошло не в какие-то темные древние времена с язычниками, это произошло в просвещенной Европе с людьми, которые голосовали за это, допустили это, и поэтому нам надо как-то немножко учиться, стараться на тех уроках, которые нам дает история. У нас еще есть один вопрос, думаю, мы прям успеем, у нас есть 3 минутки до конца передачи. Пишет нам... Так, по-моему, Михаил, если я правильно понимаю. Спасибо за передачу. Скажите, но ведь все христиане евреи по Библии, основываясь на вот Галатам 3:29, здесь нам даже приводят ссылку, если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Ну, по обетованию, понятно, потому что по крови-то, естественно, да, есть евреи, есть привитая ветвь. Ну, что можно на это сказать?
Ну, тут это стандартное, как говорится, ну, что ли, недоразумение, что есть евреи по духу, есть евреи по плоти. И это существование и того, и другого, оно объективно, да. Искренне верующий человек в Бога Авраама, Исаака и Иакова, он приобщается к еврейской вере. Но есть также и гены, да. Вот я, будучи евреем, являюсь прямым потомком Авраама. Я уж не буду говорить про колени, какого колена я принадлежу, это сейчас спорный вопрос, но есть просто национальность, евреи, есть генный анализ, да. Там. И вот эти вещи тоже никто не отменял, и есть специальные пророчества, отдельная судьба именно у таких людей, которые по генам являются евреями, не только по духу. Но когда мы духом верим вместе в Бога Авраама, Исаака и Иакова, мы действительно становимся братьями и сестрами, потому что у нас Отец Небесный один, и мы поэтому и называемся братьями и сестрами. И у этих людей тоже есть своя судьба, свое предначертание, и оно очень даже замечательно.
Ну да, здесь под финиш можно сказать то, что ты говорил в самом начале, что несмотря на все эти страсти, которые вокруг нас происходят, вообще жизнь – это сложная штука, и страшное, и прекрасное одновременно. Это, наверное, самая сложная драматургия, в которой мы являемся прямыми участниками. Вот для того, чтобы уходить от соблазнов, манипулирований, всякого шантажа, лжи, для того, чтобы не открывать свое сердце для страха, а все-таки вставать уверенно на какую-то истину, вот для этого нам действительно нужны взаимоотношения с Богом. Нам нужно слово, нам нужна вера, настоящая, живая. И поэтому сейчас, пока у нас есть такая возможность, вот мы, например, выходим в эфир, вещаем, а у нас есть возможность читать слово, там беспрепятственно ходить в храмы и молитвенные дома. Этим надо пользоваться, надо накапливать свое масло, потому что действительно, как ты уже сказал, все признаки говорят о том, что все-таки скоро будет последний акт этого большого, грандиозного такого произведения, как жизнь. Но будет другая, следующая, и вот на это нужно смотреть оптимистично. Да. Ты с этого и начал, да. Что все будет к лучшему, друзья, да. Роды, а затем ребенок и долгожданное счастье. Спасибо большое, Максим. Спасибо всем, кто был с нами. Дорогие, мы вам говорим шалом и, надеюсь, до следующего понедельника.
Всего хорошего.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.